Глава 11. В которой на Рейнована последовательно нападают, спасают, ловят, кормят и похищают. Мандрагору же, благодаря некоему священнослужителю, засеивают на южном подножии Карконош. Единственное, что двигалось в околице, была стая ворон, кружащих над лесом. Единственное, что было слышно, это дикое карканье вышеупомянутых ворон. От черных наездников не было и следа. Ветер не доносил криков «Ацтумус!». Походило на то, что Рейнован отделался от погони. Несмотря на это, он долго не покидал своего укрытия на возвышенности, хотел удостовериться полностью и окончательно. Кроме того, возвышенность позволяла сориентироваться в районе, то есть в лесной и каменной пустоши. Однако его взгорье, точнее холм, не был достаточно высоким, чтобы с его вершины удавалось окинуть взглядом довольно широкий горизонт, который заслоняли другие, более крупные возвышенности. Главное, нигде не было видно ни бабы, ни девы, башен замка Троски, которые позволили бы определить страны света. Он подсчитал, что из-под тросок они шли по земле больше часа, что дает расстояние около четверти мили. Потом была конная галопада по лесам, затем долгий бег. Положив, что галопировал он и бежал по прямой линии, получалось, что преодолел он не больше 10 стаи. Значит, должен был быть не очень далеко от того места, где вышел из-под земли и где его застал врасплох Греллен-Норд, и где Самсон... «Греллен-Норд», — подумал он, — испугался Самсона. «Биркард Греллен-Норд, убийца Петерлина, колдун, ухитряющийся превращаться в птицу, Тимор Ноктурнус, демон, который уничтожает в полдень, епископский убийца, которого, как утверждал в Праге Ян Смижицкий, боится сам епископ. И такой тип впадает в панический ужас при виде Самсона Медока, гиганта с физиономией идиота. То есть все-таки правда. Самсон Медок не из этого мира. Это сразу понял Гуон фон Сагар. Догадались магики из Архангела. Понял Акслебен, понял Рупилиус. Только я по-прежнему считаю Самсона добрым и грубовато веселым другом, товарищем. У меня на глазах пелена, не дающая прозреть. Он вздохнул, но одновременно почувствовал и облегчение. До того его немного мучили угрызения совести, мысль, что он послушал Самсона и сбежал, оставив друга в беде. Теперь понял, что Самсон прекрасно обошелся без его помощи. «Но он наверняка запросто отделался от погони», — подумал Рейнован. «Вероятно, уже давно присоединился к Шарлею и остальной компании. Меня уже наверняка ищут». «Тем не менее надо идти», — подумал он. «Одежда за ночь совершенно не просохла. Небо явно хмурится, холодает. Если буду здесь сидеть, усну и замерзну. Движение меня разогреет. Если не на Самсона и Шарлея, то на кого-нибудь да наткнусь. Встречу какую-нибудь добрую душу, расспрошу. Попаду на просеку или дорогу, выйду на тракт. Замок Троски лежит неподалеку от часто используемой дороги, ведущей из Праги в Житаву через Ичин и Турнов. А к югу от Тросок есть другой путь. Боковая дорога, ведущая в Житаву через Мимонь и Яблони. Ее я знаю. Именно по ней я ехал из Михайловиц. Там Елинок продал меня мартагузам гурковца». «Елинок, ну дай только до тебя добраться, сукин кот». Рупилиус говорил, что выход из подземелья находится к северо-востоку от замка, в районе деревни Ктовы или как-то так. Мы должны были после выхода из пещеры идти по течению ручья. «Ага, ручей есть, только тот ли, который нужен?» Ручей, в котором он так промок, что чуть было не скончался от переохлаждения, сильно петлял, исчезал в глубоком овраге, Куда он бежал, знал только один бог. Тем не менее, Рейнован решил, что это единственная, имеющая смысл, дорога. Ручей должен куда-то впадать. Даже при полной дезориентации движение по берегу ручья исключает хождение по кругу. Вдоль ручья лежат деревни. Неподалеку от ручьев устраивают свои пристанища углежоги, смоляры и дровосеки. Последнее рассуждение о пользе ручьев он проводил уже на ходу. Но он шел очень быстро, насколько позволял дикий район. Устал и задыхался, зато разогрелся так, что влажная одежда прямо-таки парила на нем. Быстро высыхала и уже не холодила так докучливо. Однако, хотя он прошел уже достаточно много, никаких следов вдоль ручья не нашел, если не считать тропинок, вытоптанных косулями, и ямок, проделанных в грязи кабанами. Небо затянули тучи, и, как он предвидел, начал даже порошить снежок. Лес неожиданно явно поредел. Сквозь растущие на краю поляны яворы Рейнован увидел контуры деревянных построек. Сердце забилось быстрее, он ускорил шаги, на поляну почти выбежал. Постройки оказались крытыми корой шалашами, впрочем, в основном разрушенными. Не было даже смысла заглядывать внутрь. Все следы людей заросли травой и сорняками. Стружки и опилки, пластами покрывающие землю, почернели и даже уже не пахли смолой. Вбитый в ствол, видимо, забытый топор был красным от ржавчины. Дровосеки. Но шалаши, несомненно, принадлежали им. Покинули поляну явно несколько лет назад. «Есть тут кто?» — захотел удостовериться Рейнован. «Эй, эй!» У него за спиной что-то зашелестело. Он быстро обернулся, но успел лишь заметить, как что-то скрывается за углом шалаша. Это что-то было маленькое, как ребенок. «Эй!» — прыгнул туда. «Стой! Погоди! Не бойся!» Маленькое существо не было ребенком. Дети не бывают мохнатыми, и у них не бывает собачьих голов. И рук, доходящих до земли. Они не убегают странными прыжками, раскачиваясь на кривых и коротких ногах, при этом громко вереща. Рейнован кинулся в погоню. К прогалу в стене леса, указывающему на просеку, и дорогу. Когда он выбежал на дорогу, косматое существо задержалось, повернулось, вытаращило глаза и оскалило собачьи зубы. «Не бойся!» — выдохнул Рейнован. «Я не...» Существо, лесной кобальд, Вальдшрат, прервало его громким и как-то удивительно насмешливо прозвучавшим скрежетом. Ему ответил хор таких же скрежетов, доносившихся со всех сторон. Прежде чем Рейнован сообразил, во что вляпался, на него накинулось, наверное, штук 20. Он ударил одного, кулаком свалил другого, а потом сам оказался на земле. Кобальты облепили его, как вши. Рейнован орал, пинал, дергался, колотил вслепую, даже грыз безрезультатно. Когда он сбрасывал с себя одного, на освободившееся место тут же залезали двое новых. Положение становилось опасным. Неожиданно один кобальд впился ему когтями в волосы и уши, а второй селся на лицо, заткнув нос и рот мохнатым задом. Рейнован начал задыхаться. Его охватила паника. Он почувствовал, как на его бедрах и икрах стискиваются зубы. Он неловко дернулся. Кобальды висели у него на ногах, не давая себя спихнуть. Рейнован вырвал голову из-под удушающего кудлатого зада и завыл. Дико и нелюдски. И, как в сказке, подоспела помощь. Дорога неожиданно наполнилась криком, ржанием и ударами подкованных копыт. Сидящего на нем кобальда словно ветром сдуло. Исчез также груз с ног. Рейнован увидел над собой живот коня и железный сабатон в стремени, уловил глазом блеск меча, увидел, как из рассеченной собачьей головы брызгает кровь. Рядом дергался и извивался второй вальшрат, пригвожденный к земле рогатиной. Вокруг били копыта, взлетал мокрый песок. Кто-то ругался, кто-то другой смеялся, хохотал, словно было над чем. «Вставай!» — услышал он сверху. «Мы прогнали чертиков!» Он встал. Его окружали вооруженные люди на конях. Среди них, вытирающий кровь с клинка меча, рыцарь в латах, тот, который велел ему вставать. Рейнован видел притененную поднятым хунцгугелем усатую физиономию, удивительно знакомую. «Цел? Тебе ничего не отгрызли?» Вооруженные захохотали, когда он механически провел руками по изодранным клыками штанам. Рыцарь снял шлем. Рейнован сразу же узнал его. «Однако стоило», — сказал он, упираясь кулаком в луку седла. «Я Янка Шаф, хозяин замка Хойник. Стоило, однако, покрутиться по району эти несколько дней. Я чувствовал, что ты сумеешь улизнуть из тросок, Рейнован фон Беляу». Они остановились передохнуть и перекусить неподалеку от дороги под могучими дубами. Несколько вооруженных отправились в погоню за кобальдами, впрочем, скорее всего, бесперспективную. Остальные некоторое время удивленно рассматривали трупы, переговаривались. Наконец, четыре трупа убитых вальшратов повесили за ноги на ветках, а оруженосцы принялись сдирать с них шкуры, коим предстояло стать доказательствами победы и трофеями. Рейнован угрюмо присматривался. У него не было уверенности в том, что и его заодно не примутся освежевать. Казавшаяся приятной и одновременно зловредно хитрой мина Янки Шаффа ничего хорошего не выражала. Рейнован не давал обмануть себя наигранной откровенностью. «Твое счастье!» — говорил хозяин Хойников. — Что ты орал? А мы услышали. Иначе б скверно тебе пришлось. Мы этих кудлатых знаем. Множество их бродит по карканожским чащам. Зимой голод ближе к человеческому жилью подгоняет. Нападают кучей, живьем жрут, до костей обгладывают. Одни говорят, что рожают их тутошние гуральские бабы, которые с собаками спариваются. Тьфу, гадость какая! Другие болтают, что это семья заморские скотины, когда-то тамплиерами разведенные. Третьи считают, что это дьяволы, по дырам из пекла влезающие. Правда, Звикер? «Все скверное ты дьявола», — ответил проходивший мимо священник, окидывая Рейнована исключительно ядовитым взглядом из-под капюшона. «А каждый грех требует кары». «Дурак!» полголоса прокомментировал Шаф. «Эй, панич Беляу, опасность миновала, а ты все хмуришься, накормленный, переодетый, а все как бы не в себе. Почему бы это?» «В тросках», — Рейнован решил говорить прямо, «вы хотели меня купить. Давали 40 коп пражских грошей, несомненно, за тем, чтобы после перепродажи они вернулись к вам с лихвой. Интересно, а кого вы в качестве купца присматривали? Инквизицию? Вроцлавского епископа?» «Не епископа», — Шаф сплюнул. «Пусть пес жрет. Инквизицию тоже. Я тебя, доброты сердечной, выкупить хотел из-за симпатии». «Симпатии к чему? Мы же не знакомы». «Мы знакомы лучше, чем тебе кажется. Твой брат Петр, упокой, Господи, душу его, был порядочным человеком. Нуждающимся ни в помощи никогда не отказывал, ни в деньгах. Когда нас Шафов прижало, кто помог? Петр из Белявы». «Ага. А кто сейчас взъелся на Рейнована? Петрова брата? Кто на него охотится? Епископ? Хрен ему, — сказал я. Стерчи? Стерчи обыкновенные разбойники. Князь Зембицкий. Ян зол на то, что Рейнемар у него любовницу увел, потому что та предпочла молодого и пылкого. Наконец, Ян фон Биберштайн из Стольца. вроде великого благородства человек. А что делает? За поимку шляхтича назначат награду, как за сбежавшего раба. И за что? Что он ему дочку охмурил? Иисусе Христе! Так для того они и есть девки, для того их памбучек создал, чтобы их с толку сбивать. А для того, чтобы они позволяли себя совращать, обдарил их курвинской натурой. Я неверно говорю? Увидев тебя в тросках, продолжал Шаф, не ожидая одобрения, я подумал, возьму и спасу парня. Не дам шести городам, не позволю, чтобы над братом Петра из Белявы палачи на эшафоте для сброда потеху делали. Выкуплю, подумал я беднягу. Благодарю сердечно. Я ваш должник. 40 коп грошей, Янка Шаф словно и не слышал. Сумма, подумал я, не столь большая. Покойный Петр некогда одолжил нам гораздо больше. Да и спасенный из лап лужицких палачей панич Рейнамер, подумал я, тоже сумеет отблагодарить. Ведь у панича Рейнамара есть 500 гривен, которые 2 года тому назад грабанули у сборщика подати. Сумеет отблагодарить и поделится. Их, пан Шаф, внешне беспечно вздохнул Рейнаман. Вы верите слухам? Ну, сами же только что признались, что в Силезии за мной охотятся, что пользуются отвратительными методами, что не гнушаются очернять и клеветать, что вредные слухи распространяют, лишь бы внушить ко мне отвращение. Ибо клевета и ложь, будто бы я напал на сборщика. Клевета и ложь, понимаете? За спасение благодарю, я этого не забуду. А теперь, если позволите, я попрощаюсь. Мне надо отыскать друзей, которые... Не торопись. Шаф взглядом и жестом приказал вооруженным подойти поближе. Не торопись, пан Белява. Хочешь попрощаться? Так скоро? А где же благодарность? В тросках я не смог тебя выкупить, но все же добрые пожелания тоже чего-то достоят. Но от лесных чудов я тебя спас, не откажешься. А если мне я тебе каюк? Так что когда гривнами сборщика станем делиться, я возьму 300, ты остальное. Так будет справедливо. Я не нападал на сборщика, и нет у меня этих денег. О том, если что есть и где есть, мы еще поболтаем. Шаф слегка прищурился. В замке Хойник. Куда мы сейчас отправимся? Дашь мне рыцарское слово, что не попробуешь бежать, так я не прикажу тебя связывать. Да и куда тебе убегать? Лес кишмя кишат адовыми созданиями. Дебергов уже, несомненно, гоняется за тобой. Вероятно, под тросками все еще сидит Ульрих Биберштайн, зверски на тебя взъевшийся. У меня тебе ничего плохого не сделают. Я даже оставлю тебе часть денег сборщика. Себе возьму только 400 гривен. Поэтому, прежде чем хозяин Хойника уточнил, переапт висум репертум активизировался в руке Рейнавана самопроизвольно. Магия, запустившая амулет, была настолько сильной, что Рейнаван запросто установил направление. Изумив и Шаффа, и его вооруженных, он перепрыгнул через дорогу за кусты можжевельника, перепрыгнул яму из-под вывороченного дерева и, не раздумывая, набросился на притаившегося за поваленным стволом человека в капюшоне. Резким ударом кулака выбил у него из рук напоминающую маленький ковчежец коробочку, пнул, дал по шее, добавил по уху. Капюшон свалился, сверкнула тонзура. Рейнаван приложил бы попу еще раз, но люди Шафа подбежали к нему и схватили. — Ты что, черт побери, выделываешь? — рявкнул Шаф. — Спятил или сдурел? — Посмотрите! — крикнул Рейнаван еще громче. — Что у него? Спросите, что он делал? — Что ты несешь? Это же отец Звикер, мой капеллан. — Да это предатель! У него чародейский коммуникатор. Он выслал сигнал, хотел с кем-то магически связаться. Кого-то сюда магически призвать. Я знаю, кого. Шаф подошел к лежащей на земле коробочке, резко попятился, слыша вибрирующий зуд. Не думая, одним ударом ботинка раздавил шкатулку, носком вдавил в песок. Капеллан, видя это, издал глухой стон. — Ты не пожелаешь объяснить мне это, Звикер, а? — подошел к нему Шаф. — Объяснить? — крикнул все еще удерживаемый вооруженными Рейнован. — Могу я. Этот поп предал меня. Притащил на мою шею преследователей. Из-за него они чуть было вчера на меня не напали. Спросите его о Биркарте Гриллинорте, чародея. Спросите, как давно он ему служит, как давно информирует, как давно он предает также и вас.
Биркарт Гриллинорт, зловеще повторил Янка Шаф, хватая капеллана за одежду. Епископский наушник. Так вот оно что. Доносишь ему? При помощи чар доносишь епископу? Обо всем, что я говорю, что делаю, что замышляю, продаешь меня?
Капеллан стиснул губы, отвернулся.
Отвечай на обвинение, поп. Защищайся. Поклянись, что невиновен, что ты мой послушный слуга, что верностью отплачиваешь за хлеб, который ешь по моей милости, и за деньги, которые я милостиво позволяю тебе красть.
Священник молчал. Шаф притянул его к себе, а потом оттолкнул, кинул на землю.
— Связать эту падаль, — приказал он, — палач с ним поговорит. — Вероотступник, — завыл с земли Звикер, — безбожник, не ты, мой господин, не тебе я служу. Служу Богу и тем, кто действует по велению Божьему. Дотянется до тебя их рука, дьявольский помет. На мое мученичество будет отмщено. Узнаешь ты гнев моих господ, как пес будешь выть от страха, когда они ночью на черных конях прибудут. А ты, белево, мерзавец греховный, и за морем не скроешься. Для тебя в аду уже готово место, а здесь, на земле, испытаешь ты муки. Шкуру с тебя!
Один из вооруженных мощным пинком заставил его умолкнуть. Капеллан свернулся клубком, завизжал.
«По коням!» — приказал Янко Шаф, не глядя на него. «В путь!»
Кавалькада Шафа насчитывала 9 конных. 2 бургманов, 2 оруженосцев, 3 стрелков и 2 вооруженных слуг. В троски их приезжало больше. Сейчас с ними не было 7 невольников, доставшихся Шафу после раздела. Вероятно, специально выделенный эскорт погнал их в сторону селецкой границы. Сейчас единственными пленниками были Капеллан и Рейнован. Рейновану, в отличие от священника, не связали рук и не спутали ног под животом у коня. Под нажимом он дал рыцарское слово, что не попытается бежать, поклявшись словом чести и крестом. Конечно, сбежать он намеревался при первой возможности, но Шарлей гордился бы им. Принося ложную клятву, он не дал дрогнуть ни лицу, ни голосу. Он сам почти поверил в клятву. Однако Шаф был не столь легковерным. Он, несомненно, уже имел дело с клятвами и людьми типа Шарлея. Рейнована не связали, но его коня вели за узду, а едущий сразу за ним стрелок не сводил с него глаз и прицела. Ехали они довольно быстро, не задерживаясь, направляясь на север к горам. Трасса вела через дикие и безлюдные районы. Было ясно, что Шаф специально избегает главных дорог и трактов. Рейнован под Карконошья не знал и совершенно растерялся. Однако цель похода была известна — замок Хоник около Еленьей Гуры. Это было уже на селецкой стороне Карконош. Так что можно было предполагать, что отряд направится к какому-нибудь перевалу. Однако Рейнован слишком слабо знал район,
чтобы догадываться, к какому именно. Карконош и окрестности, как уже сказано, он знал слабо, но охотники он был наслышан вполне достаточно, чтобы беспокоиться. Овеянная множеством легенд, древняя крепость стояла на вершине высокой крутой горы, вздымающейся над бездной и якобы усеянной человеческими костями пропастью, которую, чтобы избежать недомолвок, называли «Адской долиной». Примерно 50 лет назад современный каменный замок, построенный Свидницкого яворскими пястами, принял и включил в свои уже очень богатые владения знаменитый Гоче-Шаф, Еленогорский бургграф. От него замок унаследовал сын Янко. Второму сыну Гоче-младшему принадлежал замок Гриф. Братья нераздельно владели районом, и в том числе отрезком важного торгового пути, идущего вдоль берега Бобра. Генеалогия и имущественное состояние рода Шафов интересовали Рейнована не очень. Иначе было с замком Хойник. Страшные рассказы о крепости можно было наверняка в большинстве своем отнести к сказкам. Но факт оставался фактом. Хойник был крепостью, в которую попасть было трудно, а выбраться еще трудней. А значит, побег надо осуществить немедля в пути. К тому была еще одна важная причина. Земля на дороге была разрыта. Мох на придорожной поляне сорван множеством копыт. Вооруженные люди Шафа встали кругом, осматриваясь, держа руки на рукоятях. Стрелки натянули арбалеты, внимательно рассматривали дорогу и опушку леса. «Здесь был бой», — оценил Гвидо Бушбах, невысокий, крепкий и уже немолодой оруженосец, проводник и разведчик отряда. «Коней 30. Рубились, потом поехали. Вчера, судя по коским яблокам...» «Кто с кем рубился?» — спросил Шаф. «Есть какой-нибудь след?» «Только это», — Бушбах пожал плечами, — «на суку висело. Много нам не скажет». «Скажет», — решился слегка побледневший Рейнован, глядя на лоскут черной ткани. «Уже сказала. Я знаю, кто носит такие плащи». «Так чего ж ты ждешь? Говори». «Да вряд ли поверите. Я сам решу». Янко Шаф выслушал рассказ о стенолазе и черных всадниках, сосредоточенно наморщив лоб. Хоть Рейнован соответствующим образом перекроил и обработал рассказ, у хозяина ходника с ним проблем не было. Рейнован несколько раз замечал в его глазах вспышки, которые могли свидетельствовать о том, что рыцарь уже кое-что слышал о черных всадниках, убитых купцах и ночных ужасах, демонах, уничтожающих в полдень, и других чудачествах, перечисленных в 90-м псалме. «Рота смерти!» — буркнул он. «Всадники на черных конях. Ну, значит, те самые, которыми меня попугал. Напали здесь на кого-то. Интересно, на кого?» «Кажется, пан Дебергов выслал погоню», — равнодушно напомнил Рейнован. «Пан Биберштайн тоже?» «Знаю», — обрезал Шаф. «Охотники гоняются за тобой. А Грилленорд и его черные всадники гоняются за охотниками, чтобы отнять у них добычу. Их цель ты!» «Несомненно, поэтому я считаю, что я должен тебя отпустить!» Наследник Хойника по-волчьи оскалился. «Заботясь о собственной безопасности!» «Недурной ход, Беляба, недурной! Но со мной такие номера не проходят!» «Ну, будьте хотя бы внимательнее!» «Не учи меня!» Все происшествие имело роковые последствия для священника Звикера. Поставленный перед Шафом и засыпанный вопросами, поп стиснул зубы и не проронил ни слова, даже несколько раз получив по морде. «Беляба!» — нетерпеливо рявкнул Шаф. «Ты показал, что разбираешься в чарах. Так скажи, возможно ли, чтобы поп хоть и спутанный, сумел каким-нибудь заклинанием притащить нам на шею этого Греленорта.
Рейнован развел руками, пожав плечами. Шафу этого было достаточно.
Вожжу перекинули через сук, и через мгновение капеллан Звикер уже болтался на веревке, дергаясь и конвульсивно напрягая ноги, к чему вся кавалькада присматривалась с утомленными лицами.
«Надо будет заглянуть сюда спустя какое-то время», — сказал Гвидо Бушбах.
«Поп обоссался, видите? Наверняка здесь вырастет мандрагора».
Шаффа действительно не надо было учить, как поступают в опасных обстоятельствах. Они продолжали ехать по лесным дорогам, очень внимательно избегая особо заезженных, двигались медленно, а впереди все время ехал дозор Гвидо Бушбах со стрелком. Остальным хозяин хойника сурово приказал соблюдать тишину, внимательность и осторожность. Отряд начал выглядеть таким боевым, что Рейнована почти покинул страх перед стенолазом, он уже даже не горбился в седле, когда над просекой пролетала либо кричала какая-нибудь птица. Однако у палки, как водится, было два конца. При такой настороженности о бегстве трудно было даже и подумать. Несмотря на это, Рейнован постоянно о нем думал. На первый ночлег остановились в заброшенном селении старателей, летом добывающих и выплавляющих руду. Для второго ночного отдыха, вскоре после перехода речки, которую он называл Мумлявой, Гвидо Бушбах выбрал небольшую гуральскую деревушку, отрезанную от мира и скрытую в глубоком яре дыру с названием Мумлявские удоли. Рейнован узнал и запомнил название из разговора Шаффа со старейшиной поселка, словно росомаха, заросшим седым дядькой. Росомаха был явно напуган, даже паниковал так сильно, что Шафф смилостивился. Вместо того, чтобы по рыцарскому обычаю наорать и побить, он решил сыграть роль доброго, щедрого господина. Одаренный полугорстью мелких монет, росомаха посветлел, как солнышко, а улыбка располовинила его заросшую физиономию так широко, что даже страшно. Он незамедлительно пригласил рыцаря в свои владения, а по пути пояснил бормоча, почему он такой напуганный и почему вся деревушка пребывает в страхе. «Проносились туточки», — пояснил он, — «недавно отчинно грозные, но отчинно грозные, отчинно конные, отчинно вооруженные, несколько раз пролетывали, а такие были, что ухаха, и, боже упаси, памбу». На то, чтобы установить, когда это было точно, потребовалось некоторое время. Однако, наконец, выяснилось, что случилось это позавчера ночью и вчера на рассвете. Сказать, как наездники выглядели и в какие цвета одеты, крестьянин был явно не в состоянии. Шаф хмурился, грыз усы, однако неожиданно настроение у него поправилось. Поправилось у всех. Из домушки росомахи вдруг повеяло чем-то невероятно приятным, чем-то божественно и роскошно аппетитным, чем-то заботливо и тоскливо домашним, чем-то трогательно и умильно материнским, запахло каким-то чудесным, незабываемым, глубоко врезавшимся в память ароматом, ассоциирующимся со всем, что мило, добро и радостно, таком, что только садись и плачь от счастья. Говоря иначе и короче, из халупы повеяло топленым жиром и жарившимися в нем луком и мясом. У Шаффа, его забияк и Рейнована ручьем потекли слезы из глаз, а слюна потекла по зубам силой горного водопада.
«Кабанчика побил», — пояснил росомаха, — «потому как это панове время».
Хозяин хойника не дал ему докончить, полез в колет, увидев монету у него в руке, мужчина аж закачался, раскрыл рот, несколько мгновений казалось, что начнет выть. Однако он быстро пришел в себя. «Приглашаю!» — выдохнул он, пряча деньги за пазуху. «Угощаться!»
«Те, которые здесь вроде бы ездили...» Янка Шаф согнал курицу со стола. «Могут быть теми самыми черными всадниками, ротой смерти, но могут быть и людьми Биберштайна. Налево из тросок от Дебергова. Черт их принесли, что так заупрямиться не ожидал, что так уж ты им нужен, Белява».
«Если они на нас...» Вернер Дорфингер, один из хонинских бургманов, окинул Рейневана угрюмым взглядом. «Да если они на нас, не приведи Господи, нападут, будем за него биться, или как?»
«Как будет, так и будет», — обрезал Шаф. «А будет то, что я решу, ясно?»
Они так объелись жареными на жире обрезками, что еле-еле могли двигаться. Какое-то время казалось, что не проглотят уже ни куска. Выдержали до того момента, когда хозяйка начала вытаскивать из котла кровяные и набитые гречневой кашей колбаски. Едва они остыли, как все накинулись на них, словно голодные волки.
«Господи Боже!» — Дорфингер распустил пояс еще на две дырки. «Давно же я таких колбасок не пробовал. Нет, съем еще. Только сначала надо за Авин.
Кожух прихвати», — посоветовал входящий из теней Ральф Моссер, второй бургман из Хойника, отряхивая снег с шапки и воротника. «Поп из-за гроба нам все еще вредит».
«Скорее помогает», — возразил Гвидо Бушбах, пинком отгоняя настырного козла, пытающегося пощипать его голенище.
«Потому как, если кто-то на нас ополчится, то сразу поймет, куда мы идем. Они могут устроить на нас засаду на Кругоношевой хале, под Шреницей, могут поджидать в Боровчанах скал, могут захотеть напасть на нас над Верхней Шкляркой, прежде чем мы спустимся в долину в Жосовки. А в фурге ветре мы, дай бог, может, как-то и проскочим. Дайте-ка еще требушки».
«Дайте мне, святой Маврик и покровитель рыцарей, прям сладость небывалая.
Больше нету?»
«Есть, паночек, есть.
Нате-ка, добрый человек, еще деньжат».
«Эй, а ты, Белява, куда?»
«За вин надо».
«Иди с ним, Моссер, чтоб ему какая-нибудь глупость в голову не пришла».
«Я ж только что с мороза», — запротестовал бургман. «А куда ему убегать? Зимой в фургу? К волкам и чудам? На растерзание? Он же не дурак».
«Я сказал, двигайся».
Метель и не метель, волки не волки, Рейнован не задумывался. «Надо бежать, а это единственная возможность». Сейчас ночью, когда Шаф и его люди обожрались, расслабились, их клонит в сон. В темноте синей, пока Моссер обменивался несколькими словами и грубыми шутками с возвращающимся Дорфингером, Рейнован схватил кожух и тяжелую гирю от стоящих там весов. Двор встретил их холодом и пургой, и темнотой. За вин они шли почти на ощупь. «Осторожней!» предостерег ведущий Моссер. «Тут где-то плуг лежит». Он споткнулся, с грохотом перевернулся, а когда, ругаясь, на чем свет стоит, поднялся на четвереньки, Рейнован уже шел к нему со своей гирей, уже собирался садануть беднягу по затылку. В этот момент на фоне навозной кучи мелькнули быстрые тени, раздался глухой удар, Моссер застонал и упал ничком. В следующий момент в глазах Рейнована разгорелись 100 свечей, а в голове прогремела сотня громов. Двор, халупа, авин и куча навоза заплясали и проделали дикий фортель. Земля же и небо несколько раз поменялись местами. Он не упал, поддерживаемый несколькими парами крепких рук. На голову ему натянули толстый мешок, руки связали, потащили, бросили на седло хрипящего и топающего коня. Конь
сразу рванул в галоп, колотя копытами по камням. У Рейнова на зубы стучали, звенели под мешком. Он боялся, что откусит себе язык. «В путь!» — скомандовал кто-то хриплым, отвратительно злым голосом. «Вперед, вперед, галопом!» Вихрь выл и свистел.